представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дело Франца Зедельмайера и арест российской собственности в Кёльне. Как повлиял на политические взгляды в России процесс над Михаилом Ходорковским. Испанский суперагент Паэса и российская мафия. И герой и президент. Конфликт президента Трумана с генералом МакАртуром. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Окружной суд Кёльна наложил арест на российское имущество за рубежом. Вердикт вынесен в отношении расположенных в этом городе трех зданий бывшего торгового представительства Советского Союза. Сделано это было по иску немецкого предпринимателя Франца Зедельмайера. Ответчиком в ходе слушаний выступило Федеральное государственное унитарное предприятие «Госзагрансобственность. Управление делами президента России». Из Кёльна сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В юридическом споре с российскими властями Зедельмайер уже не раз добивался успеха. Решения в пользу немецкого предпринимателя выносили суды Швеции и Германии. О новом вердикте немецкой Фемиды я попросил рассказать пресс-секретаря окружного суда Кёльна Дирка Эссера.
Франц Зедельмайер добивается возмещения ущерба, нанесенного в прошлом, а также исполнения судебных решений, принятых ранее в его пользу. Эти вопросы стали предметом слушаний в окружном суде Кёльна. Решением от 8 марта 2011 года наложен арест на российское имущество за рубежом. Отныне российское предприятие «Госзагрансобственность» до принятия окончательного решения не может обменивать, уступать или передавать третьим лицам эти объекты недвижимости. Решение Кёльнского окружного суда является сугубо обеспечительной мерой, поэтому в отношении российской собственности не могут быть применены какие-либо действия, носящие характер принудительного исполнения. Этот судебный вердикт создает гарантии для возможной реализации истцом своих претензий в будущем. Ответчик вправе оспорить решение об аресте собственности. Каких-либо определенных сроков для подачи кассации нет. Решение окружного суда Кёльна может быть обжаловано в любое время. Если в качестве залога будет внесена эквивалентная денежная сумма, то недвижимость будет освобождена от ареста.
Под него в качестве обеспечительной меры попали три здания бывшего торгового представительства СССР в Кёльне. Расположены они в южной, живописной части города, буквально в двух шагах от парка, носящего имя гения музыки Людвига ван Бетховена. Два дома сейчас пустуют, а третий арендует местная компания ГАГ, говорит ее представитель Йорк Флейшер.
Акционерное общество ГАГ – крупнейшая в Кёльне управляющая жилищная компания. В нашем распоряжении находится более 42 тысяч квартир по всему городу. Основным акционером компании ГАГ является мэрия Кёльна. Жилое здание по адресу Фридрих-Энгельс-штрассе 7, где раньше располагалось советское торговое представительство, мы арендуем с 2009 года. Затем наша компания сдала объект в субаренду мэрии Кёльна. В настоящее время в этом доме 45 квартир, общая площадь которых составляет 3000 квадратных метров. Власти Кёльна заселяют в него малообеспеченных людей, получателей социальной помощи.
Как и более двух десятилетий назад, в доме, расположенном на улице, названной в честь одного из вождей мирового пролетариата Фридриха Энгельса, сегодня слышна русская речь. Но уже не из уст дипломатических работников. Сейчас здесь проживают малоимущие мигранты из бывшего Советского Союза. О том, как повлияет решение окружного суда Кёльна на судьбу здания бывшего советского торгпредства, пока неизвестно. Как сообщил мне Йорк Флейшер, руководство компании ГАГ еще не успело детально ознакомиться с судебным вердиктом.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Кёльне Александр Хавронин. Что же произошло в 90-х годах в Санкт-Петербурге, что Кёльнский суд теперь выносит решение арестовать здание? Молодой немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер в начале 90-х годов купил два здания на Каменном острове. Здания были в довольно плохом состоянии, но он инвестировал в них приличную сумму, и выглядеть они стали совсем иначе. Именно в этом своем новом виде приглянулись управлению делами президента России. Что вы почувствовали, когда управляющий тех лет Павел Бородин заявил о своем намерении отобрать у вас эти здания? Спросила я Франца Зедельмайера.
Павел Бородин не приходит к людям, он просто отбирает у них собственность. Человек, который сообщил нам об этом решении, был представителем мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин. 10 декабря 1994 года он официально поставил нас в известность о президентском декрете номер 633-РП о конфискации нашей собственности. Путин в то время был советником Собчака, и в этом качестве я знал его довольно хорошо, поскольку мы участвовали в целом ряде совместных проектов. При первом разговоре он сказал мне, что не знает, кто именно решил конфисковать нашу собственность. Но потом позвонил и сообщил: «Я только что говорил с этим человеком. Его зовут Павел Бородин». По иронии судьбы, именно Павел Бородин потом дал Путину первую работу в Москве. Так что Владимир Путин, вероятно, что-то сделал правильно.
Вам тогда предлагали какую-то компенсацию?
Владимир Путин от имени города предложил нам недвижимость на том же острове. К сожалению, здания были в очень плохом состоянии. Ни дверей, ни окон, ни крыши. Место было хорошее, но все остальное просто в плачевном виде. Мы ответили, что готовы взять здание, но ожидаем также возврата тех денег, которые мы вложили в предыдущую собственность. Путин сказал, что обязательно сообщит об этом в Москву. Мы вместе с ним написали письмо Павлу Бородину. А потом, ко всеобщему изумлению, мы получили ответ от Бородина, в котором говорилось, что никаких денег мы не получим, поскольку наша компания была учреждена нелегально. Иначе говоря, они просто не хотели платить 788 тысяч долларов, которые мы вложили в реставрацию российской недвижимости.
Прерву разговор с Францем Зедельмайером. Я попросила нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяну Вольскую посмотреть, как выглядит бывшая собственность немецкого предпринимателя на Каменном острове.
Каменный остров – это маленький сам по себе городок в теле Большого Петербурга. Здесь нет ни желтизны правительственных зданий, ни прочих имперских мускулов, ни уродливых бесформенных новостроек. А если они и появляются, то мимикрируют под причудливый вкус островитян прошлого века, любивших строить здесь дачи в стиле модерн. Но это не обычный городской модерн с витринами и гордыми масками невнятных богов и героев. Это модерн сказочный, тоже дачный, то кружевной теремок, мог покажется весь в резьбе, то маленький замок, то целый средневековый квартал, то вдруг из-за голубых елок выглянут псевдоготические ворота, балки, фонари. Вот в таком-то волшебном лесу и приходится искать полевую аллею, и занятие это непростое. Никаких указателей, тем паче номеров домов, рядом нет. То есть на карте ясно обозначено, вот она, вторая березовая аллея, вот театральная аллея, а заветные петельки, изображающие аллею полевую, нет. Как нет. И аборигены делают круглые глаза и пожимают плечами. Только раз пять, пройдя мимо гигантской каменной ограды, можно с отчаяния разве кинуться к воротам с надписью «Вход по пропускам» к вышедшему из будки охраннику. Мне повезло, охранник оказался разговорчивым. Он подтвердил: да, это и есть полевая аллея, а за этой бесконечной оградой и вон еще за той и скрываются дома. Ну, не знаю насчет 6-8, они тут, конечно, но ведь это все большой комплекс. Вот именно, какой из этих роскошных особняков назывался каким номером, теперь уже установить сложно. Вон бывшая дача Пловцова, зятя барона Штиглица, показал охранник голубое здание в 4 этажа, а рядом в особняке дирекция. Еще он рассказал, что все это огромное имение с несколькими особняками с иголочки и прудом посередине называется объект К-4 и находится в ведении управделами президента. Вдалеке видно, что уже поставлены один на другой строительные вагончики. Начинается новая стройка. Обойдешь вокруг, видны замечательные ротонды и веранды голубых дач, почти дворцов, явно отремонтированных на совесть. Зеленые, красные крыши, просторные поляны с огромными елями. И везде внушительные ворота, будки охраны и никаких надписей. Короче говоря, секретный объект, явно для высших целей.
Рассказывала Татьяна Вольская. Вернусь к разговору с Францем Зедельмайером. И вот для того, чтобы компенсировать потерю этой сказки, вы решили обратиться в арбитражный суд.
С арбитражным судом все просто. В мире существует несколько сотен договоров между государствами, которые гарантируют, что эти государства будут поступать честно в отношении иностранных инвесторов, включая компенсацию в том случае, если собственность этих инвесторов будет экспроприирована. Такой договор существовал между Германией и Советским Союзом. Так так что мы обратились в арбитражный суд в Стокгольме, который постановил выплатить нам компенсацию. К сожалению, Российская Федерация этого не сделала. Российская Федерация в принципе не выплачивает компенсации никому, это такая политика. Более того, и здесь можно вспомнить случай Ходорковского, они не только не платят компенсацию, они также создают условия, при которых человек может оказаться в тюрьме.
В вашем случае российская сторона подала апелляцию, и началась судебная тяжба, которая длилась 9 лет. И потом вам удалось перенести исполнение этого решения в Германию. Немецкий суд признал решение Стокгольмского арбитражного суда. Я понимаю, что это уже было достижение, что вы были первым в истории человеком, которому удалось это сделать. Но вот нынешнее решение Кёльнского суда, оно окончательное, или российская сторона сейчас будет его оспаривать?
Российская сторона будет оспаривать любое решение и всегда. Ничего нового в этом нет. Но российская сторона также знает, что Конституционный суд Германии уже постановил, что эти здания можно продать, что на них не распространяется никакой иммунитет. Это не государственная собственность. Это такая же коммерческая собственность, как Российский дом науки и культуры в Берлине. Россия просто пытается оттянуть момент исполнения судебного решения. Поэтому, когда я читаю заявление пресс-секретаря Кремля, или управляющего делами президента России о том, что Россия никогда мне ничего не выплатит, мне смешно. Либо этих людей плохо информируют, и у них нет представления о том, что происходит на самом деле, либо они просто пытаются лучше выглядеть в глазах местной прессы.
Какое отношение к этому всему имеет компания «Госзагрансобственность», с которой вы судились в Кёльне?
В соответствии с российскими законами, собственность должна оставаться у государства. И это относится не только к домам в Кёльне, но и к другой недвижимости России за рубежом. Для того, чтобы избежать расплаты по искам таких людей, как я, они передают право пользования собственностью третьей стороне. В данном случае компании «Госзагрансобственность» при управлении делами президента. А эта третья сторона, в свою очередь, заявляет, что она не должник и не отвечает по долгам Российской Федерации. Так вот, суд признал, что Российская Федерация передает собственность третьей стороне именно для того, чтобы избежать выплаты долгов. В любом правовом государстве такое просто невозможно. Более того, мы заявили, что само по себе переоформление собственности на нового владельца – это нарушение закона. А тут это сделано еще и для того, чтобы уйти от кредиторов. Это не примет никакой суд, ни немецкий, ни какой-либо другой. И у российской стороны довольно много компаний, которые они используют для этих целей. Я говорил с адвокатами, представляющими других истцов против России. Я предупредил их, как обходит законы российская сторона. Как только собственность передается в другие руки, с ней ничего нельзя сделать, в каких-то странах 3 года, в каких-то 5 лет. И истцы могут выиграть миллионы в арбитражных судах, но они никогда ничего не получат, если не примут превентивные меры.
Мы беседовали с Францем Зедельмайером, по иску которого окружной суд Кёльна вынес решение наложить арест на 3 здания бывшего советского торгового представительства в этом городе. По странной иронии, решение суда отчасти основано на недавних интервью управляющего делами президента Российской Федерации и пресс-секретаря управления делами Кремля агентству «Интерфакс» и «Голосу России». А именно заявление Виктора Хрекова, что немецкий суд, цитирую, признал за российской стороной так называемый узуфрукт, право пользования этой недвижимостью. Это означает, что недвижимость оказалась обременена целым рядом условий, которые делали невыгодным ее приобретение другим собственникам. Так, после приобретения здания на аукционе, новый владелец в течение 25 лет не имел бы права им пользоваться. Цитата из «Голоса России». Следующий общественный аукцион состоится в Кёльне 11 мая этого года. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Вагунина. На этой неделе в Москве прошла конференция под названием «Российские альтернативы. 7-е Ходорковские чтения». Многие эксперты отмечают большое значение второго суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым для российского общественного сознания. Рассказывает Вероника Баде.
22% опрошенных Левада-центром уверены, что обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был вынесен по заказу сверху, а не потому, что их вина была доказана в суде. 25% россиян хотели бы, чтобы Михаил Ходорковский был был помилован в случае, если бы такое прошение поступило на имя президента. Треть граждан высказалась против помилования. Вот комментарий социолога Натальи Зоркой.
Важно тут отметить, что за помилование выступает наиболее квалифицированная часть населения и, как ни странно, самые молодые. Но, в принципе, и предшествовавшие данные, мы спрашивали в январе более широко, уже тоже после вынесения приговора, конечно, при всем неоднозначности отношения людей к фигуре Ходорковского, все-таки такой кровожадности не наблюдалось, и люди ожидали гораздо более мягкого приговора. Порядка 10% ждали вообще оправдательного приговора, около четверти ждали условного срока. То есть большая часть людей считали, что приговор будет более мягким. А также мы спрашивали о том, если бы лично люди сами они себя повели, если бы от них это зависело, довольно большая часть, тоже где-то порядка четверти всех опрошенных, они бы выпустили их на свободу. Но это, конечно, связано с общим контекстом все-таки понимания людей. На протяжении всех этих двух дел значительная часть, около 40% опрошенных, постоянно говорила о том, что на суд оказывается давление. Только 8% всех опрошенных считали, что мотивы для возбуждения второго дела против Ходорковского и Лебедева имели правовую основу. То есть были мотивированы стремлением торжества закона и восстановления справедливости. И только 8%. Недоверие к суду в целом растет. Растут показатели проблемы, зависимости суда от власти, зависимости судов более низкого уровня от высших инстанций судебных. Негативная оценка вообще судебной системы в обществе растет. Это мы знаем по другим опросам. И, кроме того, подавляющее большинство опрошенных считает, что, конечно, в российском правосудии существуют и политические процессы, и процессы, которые мотивированы экономическими интересами. Они основаны на выяснении правды и восстановлении законности.
Изменилось ли отношение россиян к судебной системе после приговора Ходорковскому и Лебедеву?
Вы знаете, тут трудно напрямую сказать, но в принципе мы фиксируем снижение показателей доверия к судам всех уровней, снижение оценки авторитетности, компетентности суда, независимости. Я думаю, что это, конечно, косвенное влияние приговора. В принципе, если бы мы задавали последний вопрос о событиях года, и тогда процесс еще не был завершен, приговор еще не был оглашен, но тем не менее порядка 7-8% называли этот суд событием года. Я думаю, что если бы он был вынесен приговором до этого опроса, то тогда это событие, конечно, вошло бы в десятку событий года, потому что это событие символическое. Оно указывает на избирательность правосудия.
Таковы наблюдения социолога Натальи Зоркой. Каково значение второго процесса над Ходорковским и Лебедевым для российского общества? Этот вопрос я задала социологу Георгию Сатарову, президенту фонда «Индем».
Благодаря этому процессу произошло два качественных скачка. Первый в общественном мнении о Ходорковском и Лебедеве и о природе и целях этих процессов, о методах и так далее, и так далее. Что называется, если Бог хочет тебе помочь, он лишает врага разума. Ровно это и произошло, потому что этот процесс поддержал поначалу просто публичность Ходорковского и Лебедева, а потом переломил общественное мнение в их пользу. А второе, это, конечно, кризис исполнительной функции этого режима. Мы можем вспоминать и о милиции, о чем угодно, о всяких национальных проектах бездарных и провалившихся. Но на этом процессе это проявилось настолько ярко, настолько публично, открыто, долговременно, как некий такой долгий спектакль абсолютной бездарности и абсолютного непрофессионализма тех, кто должен был выполнять эту роль неблаговидную, и прокуроры, и судья. В результате получилось так, что власть сама себя загнала в некий цукцванг. Ей непонятно, что делать с этой ситуацией, потому что любое решение, которое она примет относительно судьбы Ходорковского и Лебедева, оно будет обладать мощным воздействием на общественное мнение. И позитивное, и негативное решение, что очень важно. Это дополнительный фактор нестабильности для режима оказался.
говорил социолог Георгий Сатаров. О значении второго суда над экс-менеджерами ЮКОСа размышляет политолог, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Госдумы Алексей Подберезкин.
На мой взгляд, взаимосвязь процесса над Ходорковским и общества, она преувеличена. Гораздо важнее понимать, что здесь есть некое совпадение векторов. Вот что опасно. Дело в том, что за последнее время наступило очень серьезное разочарование в том социально-экономическом курсе, который проводило правительство. Ну, стратегия 2020 провалилась. Сейчас она корректируется. Цены стремительно растут. Люди чувствуют хуже себя. Что самое страшное, начинается отток уже не просто денег воровских, там, бандитских, но и среднего класса за рубеж. Это очень опасный симптом, когда средний класс, он небольшой у нас, но важный очень, да, вот он чувствует безысходность какую-то, да, и начинает убегать, покупать квартиры дешевые и не связывает свое будущее со страной. И в этом смысле процесс над Ходорковским делает из Ходорковского политического лидера, своего рода такого Махатма Ганди, которого нет сейчас. Потому что, ну, правые не пользуются у нас популярностью, понятно, по разным причинам. Значит, возникает реальная оппозиция, которой нужен лидер. Ну, не Гозман же будет этим лидером, да, и не Кудрин. Значит, тот, кто посидел в тюрьме, тот, кто сделал себе политический имидж. Получается так, что власть своими руками лепит себе оппозиционного лидера. Вот представьте себе, что выходит готовый политический лидер, с одной стороны, разочарованный средний класс, с другой стороны, ресурс, который может быть вброшен, неважно в какую структуру, политическую, даже общественную, плюс ко всему, как бы личная вот эта вот отсидка Михаила Борисовича и все прочее, которое налагает, безусловно, личностный отпечаток, какие-то сторонники, и это, конечно, чрезвычайно опасный момент, дестабилизирующий, безусловно, и реальная угроза власти.
Так думает политолог Алексей Подберезкин. Дискуссии по делу ЮКОСа в российском обществе в последнее время не только не стихают, но, напротив, становятся все более бурными. 21 марта российские общественные деятели обратились к президенту Медведеву с открытым письмом, в котором просят освободить политзаключенных и прекратить преследование мирной оппозиции. Этому предшествовало письмо 45 российских интеллектуалов и деятелей культуры в международную правозащиту. Защитную организацию Amnesty International.
О влиянии второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым на российское общество рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Помнишь ли, милая?
«Поверх барьеров. Воспоминания Петра Галицкого». Передача вторая. Недавно Петру Галицкому исполнилось 100 лет.
«Освенцим без печей про Колыму. И печей не надо».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Мне не забыть никогда».
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ливийский военный самолет был уничтожен в четверг ракетой, выпущенной французским истребителем на земле. Воздушного боя над Ливией не было. Об этом заявил представитель Министерства обороны Франции. В Брюсселе проходит саммит Евросоюза. Хотя главная запланированная тема форума – финансовая стабилизация еврозоны, международные события, в частности, в Ливии, не остались за рамками повестки дня. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что ему предъявлено официальное обвинение по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Стокгольмский арбитражный суд в четверг запретил проводить сделку между корпорацией BP и компанией «Роснефть» об обмене акциями и совместном освоении арктического шельфа. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Стороны обсудили меры по борьбе с терроризмом и вопросы ближневосточного мирного урегулирования. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев, задержанный в среду в Назране за участие в несанкционированном митинге против похищения людей, получил 10 суток административного ареста. Власти Сирии заявили о готовности провести политические реформы после кровавых событий в городе Дераа на юге страны, где в столкновениях оппозиционных демонстрантов с силами безопасности в последние дни погибли десятки людей. Власти, в частности, рассмотрят возможность отмены режима чрезвычайного положения, который действует в стране почти 50 лет. В результате двух сильных землетрясений на северо-востоке Мьянмы погибли не менее 2 человек, один в Мьянме, один в соседнем Таиланде. Есть разрушения, однако, по последним сообщениям, нельзя говорить о существенном ущербе. На востоке Йемена, в городе Мукалла, произошли столкновения между верной президенту гвардии и военными, перешедшими на сторону оппозиции и участников антиправительственных выступлений. В столкновениях был ранен некий полковник, на чьей стороне он выступал, пока неизвестно.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Испанский суперагент Паэса и российская мафия. И герой-президент. Конфликт президента Трумана с генералом МакАртуром. Испанская пресса вновь заговорила о своем соотечественнике, бывшем сотруднике секретных служб страны Франсиско Паэсе, которого также называют иберийским Джеймсом Бондом. На этот раз его фигура привлекла внимание в связи с делами, заведенными на него в Люксембурге. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
О личности Франсиско Паэсы постоянно ведутся споры. Кто он, бесстрашный тайный агент на службе у испанской короны или циничный мошенник, сумевший обвести вокруг пальца и спецслужбы собственной страны, и политиков, и предпринимателей, своих и иностранных, включая российских? Паэса известен также как торговец оружием, дипломат и банкир. А появился на свет будущий суперагент в 1936 году в Мадриде и не оставил этот бренный мир до сих пор, несмотря на свою широко разрекламированную смерть в Таиланде в 1998 году. Тогда даже одна из самых серьезных газет Испании, País, опубликовала его некролог, а в 30 храмах страны по заказу родственников прошли мессы за упокой души лжепокойника. Автор многочисленных публикаций о Паэсе, журналист Антонио Рубио, отказывает ему в образе героя-романтика, считает его лишь авантюристом.
Франсиско Паэса – это человек, которому удалось обмануть и использовать множество высокопоставленных лиц. И все это лишь в интересах личного обогащения.
Вновь заговорили о безвременно ушедшем в лучший мир суперагенте после публикации беседы с ним в испанском журнале «Интервью» в 2005 году. Паэса встретился тогда с директором издания Мануэлем Серданом в Париже. Одетый по последней моде, он вовсе не походил на покойника, прекрасно выглядел и пребывал в компании молодой блондинки. В беседе с журналистом Паэса заявил, что слухи о его смерти явились роковой ошибкой. Правда, непонятно чей. А скрывается он под чужими документами не от испанских и других спецслужб, а от русской мафии. Антонио Рубио.
Он разработал версию о своей смерти в Бангкоке, но при этом совершил одну маленькую ошибку, которая и позволила журналистам раскрыть его тайну. Так Паэса по документам якобы подвергся кремации. Ну а мы выяснили, что в Бангкоке нет крематория и что все документы о его смерти – грубая фальшивка. Так что вскоре мы уже точно знали, что он постоянно обитает не на том свете, а в Люксембурге и часто приезжает во Францию.
Свое первое громкое деяние, ставшее достоянием общественности, Паэса совершил еще в 80-е годы прошлого столетия, будучи сотрудником Министерства внутренних дел Испании. Тогда он внедрился в ряды баскской сепаратистской группировки «ЭТО» под видом торговца оружием. Агент продал террористам 100 пистолетов марки «Зигзауэр» и партию ракет «Земля-воздух». Правда, ракеты были сюрпризом. На них был установлен электронный жучок-локализатор, который позволил полиции через некоторое время обнаружить склад с этим и другим оружием и документами. Это впервые был нанесен ощутимый удар.
Единственное доброе дело, которое сделал Паэса для страны за всю свою бурную жизнь, это операция под кодовым названием «Сокоа». Он продал организации ЭТО сначала пистолеты, а потом ракеты. Радиосигнал, установленный на этом оружии, привел полицию к кооперативу «Сокоа», где и находился тайник. Его обнаружили под зданием кооператива. Это был звездный час Паэсы. Остальные его деяния – сплошной мыльный пузырь.
Между тем, на рубеже 80-х-90-х годов деятельность Паэсы была настолько законспирирована, что даже начинающий карьеру ныне известный судебный следователь Бальтасар Гарсон завел на него дело, обвинив в сотрудничестве с террористами. В 80-е годы, по некоторым источникам, Паэса также принимал участие в деле ГАЛ, или антитеррористических групп освобождения, эскадронов смерти, созданных испанским правительством для негласного устранения активистов ЭТО. Когда делом Гал занялся Гарсон и стал привлекать к ответственности по обвинению в государственном терроризме то одного, то другого высокопоставленного чиновника из МВД, Паэси, по свидетельству проводившей собственное расследование газеты «Мундо», было поручено запугать или подкупить некоторых свидетелей, располагавших информацией о причастности к делу руководителей государства. Судя по всему, он с этой задачей справился успешно, поскольку, к примеру, бывший премьер-социалист Фелипе Гонсалес так и не попал на скамью подсудимых, хотя, казалось бы, у Гарсона было достаточно оснований подозревать, что именно он стоял у истоков преступной организации. Пик деятельности Паэсы пришелся на скандал с участием директора гражданской гвардии и жандармерии Луиса Рольдана, похитившего из бюджета своего ведомства почти 12 миллионов евро и скрывшегося с этими деньгами за границей. Паэса, который считался другом Рольдана, помог найти беглеца и арестовать в 1995 году. За эту операцию он официально получил вознаграждение в размере 1,5 миллионов из так называемых тайных фондов МВД, предназначенных для борьбы с терроризмом и других секретных операций. Антонио Рубио.
Была достигнута договоренность между министром внутренних дел и Паэсой. Последний обещал обманным путем заманить Рольдана в ловушку и за это получал деньги и прощение всех своих незаконных деяний.
Украденные Рольданом деньги так и не были найдены. Сам бывший жандармский начальник, осужденный в 1998 году на длительный тюремный срок, заявлял, что передал всю сумму Паэсе, еще находясь в бегах. Паэса же на вызовы следователей и судей сначала отвечал факсами, то из США, то из Франции, заявляя со ссылкой на неких врачей о своей тяжелой болезни, депрессии с постоянной склонностью к самоубийству. А затем, как я уже сказал, вообще оповестил мир о своей кончине в Таиланде, якобы от инфаркта. Непосредственной причиной подобного исхода послужило решение испанского суда все же привлечь Паэсу по делу Рольдана о пропавших миллионах. Смерть, естественно, послужила поводом для немедленного закрытия дела. После этого о бывшем агенте в Испании ничего не было слышно 7 лет, до 2005 года. Что касается 12 миллионов гражданской гвардии, то они, как выяснилось, сначала якобы находились в Швейцарии, а потом бесследно исчезли в Сингапуре. Вот что рассказывает об этом сам Луис Рольдан, освобожденный из тюрьмы в прошлом году.
Я думаю, что испанские власти никогда не предпринимали особых усилий, чтобы найти потерянные деньги. На действия Паэсы они вообще всегда закрывали глаза. Известно, что в свое время он заявил, что следователи должны обращаться по поводу потерянных денег не к нему, а в МВД, и что у последнего якобы к Паэсе нет никаких претензий в этой связи. Он, кстати, никогда официально не преследовался испанской юстиции, а на мои заявления о том, что деньги находятся именно у него, никто никогда не реагировал.
В последние годы стало известно, что Паэса вовсе не бездействовал после своей лжесмерти. Он установил контакты с российскими предпринимателями, которых безжалостно развел. Газета «Паис» опубликовала недавно интервью с российским магнатом Александром Лебедевым, в котором он признается, что стал жертвой Паэсы. По словам Лебедева, испанец предстал перед его сотрудниками в 2001 году. Он назвал себя вымышленным именем Санчесом и уговорил россиян открыть банк в Бахрейне. Деньги, 20 миллионов долларов компании Лебедева «Моцарт Холдинг», были переведены в качестве кредита одной из фирм Санчеса, а затем исчезли. Правда, в 2004 году Лебедеву вернули половину указанной суммы. Российский предприниматель надеется вернуть все похищенное. Этим делом занимается суд Люксембурга, страны, где были зарегистрированы предприятия Паэсы. Так суд возбудил в прошлом году дело против племянницы испанского агента Беатрис Гарсии Паэсы, которая уже многие годы, начиная с истории вокруг денег гражданской гвардии, помогает дядюшке в его финансовых махинациях. Глава частного детективного агентства «Метода Трес» Франциско Марко.
К нам обратились за помощью в деле о мошенничестве в Люксембурге. Мы обнаружили, что к нему причастна некая молодая особа, которая оказалась племянницей Паэсы. Мы полагали, что испанские власти, узнав о местонахождении этого деятеля, потребуют его выдачи. Но оказалось, что на нашу информацию в Испании никто не обратил внимания.
Любопытно, что Паэса пытался извлечь из отношений с россиянами дополнительную выгоду, распространив слух о том, что он, как мы уже упомянули, перед Испанией чист, а скрывается лишь от русской мафии. Впрочем, возможно, здесь есть доля истины. Ведь по некоторым источникам испанец имел дела не только с Лебедевым, но и с представителями теневого бизнеса различных стран бывшего Союза, у которых приобретал оружие. И, естественно, назревает вопрос, почему этот господин, занимаясь всю жизнь сомнительной деятельностью, никогда не сидел в тюрьме. Отвечая на него, газета «Мондо» пишет, что у Паэсы до сих пор сохраняются могущественные покровители, которые не дают его в обиду. Этого же мнения придерживается и бывший директор гражданской гвардии Луис Рольдан.
Налицо неопровержимый факт. В последние 6 лет после его воскресения этого господина никто даже не пытался допросить. На это, разумеется, должны быть свои причины. Не секрет, что лица, которым Паэса оказывал в свое время услуги, до сих пор находятся на высоких государственных постах. Это касается и высших чинов, и политиков, и юристов, и представителей Министерства обороны.
Характеризуя позицию официального Мадрида к бывшему агенту спецслужб, и газета «Мундо», и Рольдан считает, что она объясняется не какой-то особой к нему благодарностью, а опасениями, что у него припасен компромат как на бывших руководителей страны, так и на нынешних. Он может касаться и истории вокруг эскадронов смерти ГАЛ, и многочисленных коррупционных дел как в испанском МВД, так и в других государственных структурах.
А Франциско Паэса рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 60 лет назад, 11 апреля 1951 года, в разгар войны в Корее, гигантские заголовки газет объявили миру, что президент Гарри Трумэн сместил с поста главнокомандующего американскими войсками в Азии Дугласа МакАртура, пятизвездного генерала, легенду Второй мировой войны, героя Филиппин, автора победоносной инчонской атаки в Корее и самого популярного полководца Америки. Ему вменялось в вину несоблюдение военной субординации и открытое демонстративное несогласие с внешней политикой правительства, рассказывает Марина Ефимова.
Реакция американцев была шквальной. Читаем в книге Дэвида Маккаллога «Трумэн».
Один сенатор-южанин назвал настроение на юге истерическим. Действительно, почтовый офис Белого дома захлестнули потоки неслыханно оскорбительных писем и телеграмм в адрес президента. Миссурийский сенатор Кэм назвал увольнение МакАртура вторым Перл-Харбором. В Хьюстоне протестантский священник так гневался, составляя возмущенное послание президенту, что у него случился инфаркт и он умер. На севере реакция была не слабее. В Нью-Йорке 2000 докеров ушли с работы в знак протеста против отставки МакАртура. В Балтиморе женщины планировали марш на Вашингтон. 4 сенаторов публично призвали страну к импичменту президента. Среди них, по иронии судьбы, Ричард Никсон.
За 9 месяцев до этого, 24 июня 1950 года, президент Трумэн, улетевший на субботу в родной городок Индепенденс, был поднят с постели звонком госсекретаря Ачесона. «Мистер президент», — сказал Ачесон, — «у нас серьезная новость. Северная Корея напала на Южную». 25 июня на совещании с министрами Трумэн сказал:
«Вот уже 5 лет я всеми силами избегаю войны. Но если коммунистам будет позволено захватить Корею без сопротивления остального мира, то ни у одной маленькой нации уже не хватит смелости сопротивляться агрессии. Северная Корея должна быть остановлена».
Факт агрессии был таким очевидным, что Совет Безопасности ООН выпустил резолюцию, впервые за историю международных организаций, предписывавшую восстановить мир с помощью оружия. Но решение ООН не облегчало задачу Трумэну, понимавшему, что все время войны примут на себя американцы. Корея была неожиданностью для американцев. Ее разделение по 38-й параллели на северную просоветскую и южную прозападную прошло в 48-м году мирно. И в 49-м Америка вывела из Южной Кореи почти все свои войска. Так что там, в первый месяц войны, против 90 тысяч северных корейцев, поддержанных советской военной мощью, дрались 25 тысяч плохо вооруженных южных корейцев и 10 тысяч американцев, попавших в Корею как кур в ощип.
«Мы отступали с боями в убийственной жаре и под непрерывным дождем. Автоматы ржавели, носки гнили. Не хватало питьевой воды, поэтому пили воду из канав вдоль рисовых полей. Дизентерия косила взводами.
Пехотинцы насквозь мокрые, в жару, в бреду, с загаженным бельем, которое они не в силах были сменить, тащились по щиколотку в грязи, как лунатики. Ну и место мы выбрали для смерти.
Армия стремительно покатилась на юг. Она сдала Сеул и докатилась до последней линии обороны вокруг порта Пусан, где держалась только благодаря героизму корейских и американских солдат и офицеров. В этот момент Трумэн назначает главнокомандующим генерала МакАртура. И генерал предлагает немыслимый план – победить противника одной атакой.
Идея была в неожиданной высадке с амфибий в тылу северокорейцев у порта Инчон, в 300 километрах к северо-западу от Пусана. Проблемой такой высадки были гигантские 9-метровые приливы в этом месте. Но и единственным шансом на успех был этот самый прилив, который должен вынести амфибии прямо к набережной. Если его пропустить, амфибии завязнут в грязи далеко от берега.
Это был самый рискованный план за всю историю американской армии. Но МакАртур, хорошо изучивший военную историю Востока, знал, что в 1904 году так высадились в Инчоне японцы. Его план был детально продуман и с гениальной точностью выполнен 15 сентября 1950 года. Об этом в фильме «Трумэн».
МакАртур выиграл свою рискованную игру. Армия Северной Кореи была захвачена врасплох. Инчон пал. А через 13 дней американцы отбили Сеул. Ход войны повернулся на 180 градусов. К 1 октября войска ООН вернулись к 38-й параллели. «Я слетую всем вам, от всех нас здесь, дома», телеграфировал МакАртуру Трумэн. Превосходно сработано.
Почему войска Организации Объединенных Наций не остановились на 38-й параллели, а перешли границу и двинулись вглубь территории Северной Кореи? Вот как это объясняет участник нашей передачи, архивист библиотеки президента Трумэна, историк Рэнди Соуэлл.
Военные советники Трумэна понимали, что если остановить войска на 38-й параллели, без официальных переговоров о перемирии, это значит просто дать армии Северной Кореи передышку. На своей территории они перегруппируются, пополнятся советским вооружением и возобновят наступление. Резолюция ООН давала своим войскам право разбить армию агрессора и восстановить мир. И правительство Соединенных Штатов интерпретировало резолюцию как санкцию на военные действия севернее 38-й параллели.
По дипломатическим каналам до Трумэна дошло предупреждение китайского министра иностранных дел Чжо Энлая. Если американцы перейдут 38-ю параллель, Китай вступит в войну. Вашингтон принял это за блеф. И все же Трумэн не дает приказ о переходе 38-й параллели до консультации с МакАртуром. Президент сам прилетел на встречу с прославленным генералом.
МакАртур встретил президента в старой фуражке, пережившей большую войну в Тихом океане. Кроме того, он то ли случайно, то ли демонстративно не отсалютовал президенту, хотя этого требовала военная субординация и простое уважение. Известно даже, что генерал хотел прилететь на встречу позже Трумэна, чтобы президент его ждал, но этот план сорвался. После совещания он отказался от приглашения на ланч с президентом, сославшись на дела в Японии, где он все еще был командующим оккупационными войсками. Словом, МакАртур вел себя с Трумэном не как генерал с президентом, а как один суверен с другим. Трумэн все заметил, но виду не подал. Он знал, что у него нет более талантливого полководца. И этот полководец выразил уверенность, что Китай не вступит в войну. «Слишком поздно для Китая вступать сейчас», — сказал МакАртур, «когда в Корею стянуто столько нашей артиллерии и авиации. Я рассчитываю закончить кампанию к Рождеству». Именно это Трумэну и хотелось услышать.
И все же президента беспокоило беззаботное отношение МакАртура к политическим аспектам войны. Еще до Инчона МакАртур выступил в прессе с заявлением, в котором горячо одобрял режим антикоммуниста Чан Кайши и призывал к военному союзу с отделившейся от Китая Формозой. Такая солдатская прямота входила в конфликт с политикой президента, старавшегося не провоцировать Китай. При встрече Трумэн объяснил МакАртуру, что главная цель правительства – не выпустить войну за пределы Корейского полуострова, не дать ей перерасти в войну с Китаем или с Советским Союзом.
1 ноября 1950 года, через две недели после встречи президента с генералом МакАртуром, Трумэн получил донесение директора ЦРУ о том, что в армии Северной Кореи появились китайские солдаты. МакАртур на запрос из Белого дома ответил, как о чем-то неважном, что действительно китайцы есть 1030.
Контратака северных корейцев началась 24 ноября, а 28-го От МакАртура пришло, по словам Ачесона, ужасающее сообщение. Китайцев не 30 тысяч, а больше 250. «Мы находимся перед лицом совершенно новой войны», — писал МакАртур. «Войны, которая идет на уничтожение нашей армии». И дальше шли его требования. Не только прислать пополнение, но устроить морскую блокаду побережья Китая и начать бомбардировки их главных индустриальных центров. Его предложения включали и использование атомной бомбы. «Если, — писал он, — правительство не расширит конфликт и не бросит на восток всю мощь американской армии, оно окажется перед лицом катастрофы».
В тот же день Национальный совет безопасности принял одно из самых важных решений за время правления президента Трумана. Не дать конфликту в Корее, каким бы катастрофическим он ни оказался, перерасти в новую мировую войну. Это решение, которое тогда многим казалось трусливым, история расценит как триумф правительства Трумана.
Но солдатам в Корее было не до исторической правоты. Там началось то, что историки называют отступлением эпического масштаба и сравнивают с бегством французов из Москвы в 1812 году. Воспользовавшись тем, что МакАртур во время наступления неудачно разделил армию надвое, противник нападал со всех флангов. Жестокость китайцев по отношению к пленным американцам была демонстративной, их часто убивали выстрелом в лицо. 8-я армия снова отступила за 38-ю параллель и сдала Сеул. Но опаснее всего было состояние главнокомандующего.
МакАртур испытал такой шок, когда Китай вступил в войну, что улетел в Японию и почти все время проводил там, а не в Корее. Не забудем, что ему было 70 лет. Он страдал от падения своего престижа, он был в отчаянии от того, что правительство не дает ему шанса на победу, и он начал открыто выступать против позиции правительства.
Уже все советники президента считали, что МакАртура нужно убрать. Но Трумэн ограничился тем, что после гибели генерала Уолкера назначил командующим 8-й армией генерала, который был прямой противоположностью МакАртуру. Генерал Мэтью Риджвей был не столько героем, сколько тружеником войны.
Риджвей начал с простейшей вещи – с улучшения снабжения передовой линии горячей едой и теплым бельем. Он приблизил к фронту полевые госпитали МЭШ и обеспечил всех офицеров картами, что позволило уйти с больших шоссе и снизило число потерь. Он улучшил взаимодействие пехоты с артиллерией и авиацией. Но главное, он сам неотлучно был при армии, и меньше чем за месяц Риджвей остановил отступление, а 25 января 1951 года начал контратаку. В канун атаки МакАртур прибыл на фронт с корреспондентами и сам объявил о начале наступления, отодвинув Риджвея в тень.
К концу марта 1951 года 8-я армия с боями, в которых гигантские потери теперь несли китайцы, снова отбила Сеул и вернулась к 38-й параллели. Наступил момент, которым Трумэн воспользовался, чтобы начать переговоры с Китаем о перемирии. 21 марта проект договора послали МакАртуру, но тот попытался перехватить инициативу. Рассказывает бывший советник президента Джордж Элси в фильме Дэвида Грубина «Трумэн».
Все, чего хотели Трумэн и правительство, уйти из Кореи более-менее достойно. И в этот момент МакАртур пишет ультиматум китайским коммунистическим правителям. Он пренебрежительно отзывается об их военной мощи, отмечает их слабую подготовку, запугивает продолжением войны и в конце предлагает сдаться лично ему. Узнав об этом, Трумэн сказал: «Я готов был дать ему такого пинка, чтобы он летел до Китайского моря».
11 апреля 1951 года в Токио МакАртуру вручили послание Трумэна. «Я глубоко сожалею, что мой долг президента вынуждает меня сместить вас с должности главнокомандующего». МакАртур вернулся в Америку, и родина чествовала его как героя. 10 тысяч встречающих в аэропорту Сан-Франциско, 12 тысяч в Вашингтоне, в Нью-Йорке тикер-тейп-парад. Перед объединенной сессией Конгресса МакАртур произнес свою знаменитую речь. «Старые солдаты не умирают, они просто исчезают в тумане». Трумэна, наоборот, забрасывают оскорблениями. Правда, появляются и достойные защитники, включая Элеонору Рузвельт. и Конгресс назначает расследование по делу МакАртура.
Комиссия пришла к заключению, что генерал МакАртур нарушил конституционный принцип Соединенных Штатов, согласно которому гражданское правительство всегда стоит над военным командованием. Верховным главнокомандующим является президент, и ему дано право снимать с должности генералов, противодействующих политике правительства.
Выступавший на слушаниях другой герой, генерал Омар Брэдли, сказал: «Если бы президент поддался МакАртуру, мы бы оказались втянутыми в войну в неправильном месте, в неправильное время и с неправильным противником». Народ не заметил расследования, и МакАртур на волне энтузиазма устроил тур по стране. Он собирал толпы, он произносил речи, но все больше походил не на героя, а на политика, чьи взгляды были неубедительными и чье желание воевать с Китаем ни у кого не вызывало сочувствия. Толпы на его выступлениях редели, слушатели все чаще принимали сторону президента, и постепенно старый солдат действительно исчез в тумане.
История оправдала действия президента Трумэна и одобрила его твердое решение не допустить эскалации Корейской войны. Что касается публики, то она сумела сделать обоих участников конфликта своими национальными героями. МакАртур остался знаменитым и популярным полководцем, ему стоит памятник в Виргинии. А Трумэн вошел в когорту лучших президентов Соединенных Штатов.
А история 60-летней давности в Америке рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были затронуты и проблемы независимости Косово.
Леонид Кучма заявил журналистам, что готов пройти через все муки ада, чтобы доказать свою невиновность.
Внутри автобуса никто не пострадал. Ранения
неприемлемыми являются и действия.
Они не предъявили никаких документов, а насильно вывели человека из здания суда и увезли в неизвестном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.